Валерия Косякова. Код средневековья. Иероним Босх. Предисловие. В 1516 году умер Иероним Босх. Он умер, но дело его живо. Еще при жизни он получил признание, заручившись поддержкой высокопоставленных элит и успешной буржуазии Нидерландов. Вследствие чего слава художника возросла. Босх не имел детей, наследников имущества, дома и мастерской, но оставил потомкам уникальный взгляд на мир и удивительную эстетическую программу, противоречивую, инфернальную, гротескную, сложную. Сегодня мы не можем сказать наверняка, содержал ли Босх свою собственную артель с нанятыми работниками и учениками. Не знаем точно, как распространялась и росла слава художника. Однако XVI век оставил нам массу копий и подделок, эпигонских картин и парафразов иеронимовых образов. Не это ли триумф успеха, подтверждение актуальности и востребованности творца? Ведь уже в XX веке, когда разразился новый бум интереса к Босху, а созданные им образы мигрировали в кинофильмы и на обложки альбомов популярных музыкальных коллективов, Пабло Пикассо скажет: «Художественное течение побеждает только тогда, когда его берут на вооружение декораторы витрин». Количество фальсификатов и подражаний многократно превышает число сохранившихся работ мастера. Практически в каждом крупном европейском музее мы можем увидеть произведения признанных и неизвестных художников, обращавшихся к сюжетам, образам и темам, рожденным бойкой кистью Босха. Фигура Иеронима сразу после кончины его начала обрастать мифами. Он стал легендарной личностью, во многом сконструированной биографами, искусствоведами и исследователями. Художник не оставил после себя никаких дневников, никаких автобиографических заметок, ни точных автопортретов, ни посланий, ни эпиграмм, ни писем. Только счета, скупые свидетели его жизни и деятельности. По сухим данным расходных книг, по чекам, мы судим о жизни этого загадочного художника. Однако не в большей ли степени сами картины, триптихи, рисунки Босха сообщают как о нем, так и о его эпохе? Автор вторичен по отношению к эпохе и культуре, на которой взрастает его творчество. Иероним Босх, скорее скриптор в понимании Ролана Барта, сознательно или бессознательно дистиллирующий множество средневековых текстов, письменных, из устных, зримых, в итоговом парадоксальном образе. Посему при самозабвенном и въедливом погружении в мир глазами Иеронима, сквозь причудливо многогранную призму его работ, возможно увидеть живую пульсацию средневековой действительности, культуры, мысли. Босх, как своеобразный скриптор и комбинатор визуального, соединял и синтезировал в пространстве своих творений разные тенденции, интуитивные векторы и смысловые потоки своего времени. Наиболее наглядно такой синтез предъявляется в образах странных существ, мутантов, гибридов, состоящих из частей различной природы. Гибридизация всегда интересовала и привлекала человека. Довольно вспомнить античных кентавров и грифонов, либо многих звероподобных и вместе с тем антропоморфных богов Древнего Египта – Тот, Хнум, Анубис, Мафдет и так далее. Либо же индуистских богов с их бесчисленным количеством аватар – Ганеша, Хануман или Вишну, воплощенных в ипостасях Курмы, Варахи, Нарисимхи и так далее. Фантазии на тему гибридных существ, как и их изображения, уходят корнями в глубокую древность. Осмысление гибридности и гибридизации стало наиболее актуальным в наши дни. Уже в техническом манифесте футуризма 1912 года воспеваются ассоциации и гибриды, принадлежащие порядку будущего. Сходство состоит в сильном взаимном притяжении совершенно разных, далеких и даже враждебных вещей. Так сей футуристический тренд рождает синтетические или гибридные образы: человек-торпеда, женщина-залив, толпа-прибой и тому подобное. Футуристам в безудержной любви к ассоциациям и синтетичности наследуют сюрреалисты, откопавшие из могилы забвения и поднявшие на знамена не что иное, как творение Иеронима Босха. Позднее маршал Маклюин рефлексирует по поводу формирования антропотехнологического гибрида. Еще позднее к проблеме возвращается Донна Хараоэй в своем тексте с весьма показательным и красноречивым названием «Манифест киборгов». Киборг становится героем нашего времени, уже заняв, помимо прочего, почетное место в кино. Суперспособности кинематографического супергероя часто обусловлены тем, что он является собой гибрид человека и техники. Если Джеймс Кэмерон в «Терминаторе» воссоздает образ антропоморфного робота, почти во всем схожего с людьми, то в «Робокопе» Пол Верховен центральным персонажем делает уже киборга — технологизированный, механизированный биологический организм. Гибридные образы по-прежнему завораживающие, привлекательные, манящие. При этом нынче не только возможно, но и актуальна более высокая степень разности, даже чуждости, предназначенных к слиянию компонентов будущего синтеза. Естественное соединяется с искусственным, живое с неживым, человек с машиной. Здравый смысл не позволяет наречь некоторые гибридные образования, рожденные визионерским гением Босха, непосредственно киборгами. Однако вполне можно утверждать, что между магическими контаминациями далекого прошлого, состоящими из частей различных живых организмов, и нынешними вариациями на тему слияния человека и техники, гибриды Иеронима Босха являются промежуточным этапом и связующим звеном. Ведь синтетические босхианские герои, образы, фигуры сочленяют в себе уже не только элементы разных одушевленных существ, как древние политеистические божества либо средневековые бестиарные зверушки, но и, казалось бы, несовместимые в силу происхождения своего объекты. Многие человека и зверовидные персонажи художника в качестве членов или органов собственных тел имеют инородные, рукотворные, искусственные предметы. Так, например, на центральной панели триптиха «Воз сена» на вершине стога пепельно-голубой антропоморфный монстр с крыльями играет на дудке или флейте, произрастающей у него из лица, вместо рта и носа. Подобное существо можно видеть в центре триптиха «Искушение святого Антония», немного выше коленопреклоненного заглавного героя. Внизу центральной панели того же искушения в водоеме плавают лодка-рыба и лодка-утка, в которую будто врос персонаж в очках, портретно напоминающий гадковатую тварь с картины «Святой Иоанн на острове Патмос». На левой панели искушения святого Антония совсем уже странный гибрид представляет собой единый организм из рожка с лапами, башни и рыбы, проглатывающие другую рыбу. Все это срослось в чудовищную повозку, управляемую, к тому же, каким-то возничим. Отчего и чем подобная гибридность столь влекла зрительное око во дни Иеронима и вызвала возвращение интереса к себе именно в наши дни? Почему Босх, погребенный в могиле забвения на довольно долгий период, стал вдруг вновь актуален в XX и XXI веках? Если воспринимать художника как скриптора, как рупор эпохи, как выразителя своего времени, то и причину популярности иеронимового наследия надлежит искать в сходстве современности с поздним средневековьем. Тогда, как и нынче, картина мира претерпевала небывалые трансформации, характеризовалась сменой парадигм, ожесточенным спором и компромиссным слиянием уходящих и приходящих ценностей, ориентиров, приоритетов. Эти грандиозные переходные периоды, своего рода глобальные инициации не индивидов, но народов, зачастую отображаются в пространстве искусства, литературы, живописи, в травестийных, карнавальных, гротескных, диссонансных, эклектичных, синтетических, гибридных образах. Современная ситуация, исполненная динамики постоянных изменений, нередко выражается в парадоксальной формуле «будущее уже наступило». Мироощущение, обозначенное этой фразой, очевидно, свойственно не только человеку 21 века. Будущее, врывающееся в настоящий момент и подрывающее привычный многовековой уклад, аффективно и травматически переживалось на пороге нового времени, дышащего в дряхлое лицо Средневековья. Притом лицо грядущей эпохи не предъявляло черт и аморфно расплывалось, устрашая неизвестностью и неясностью предстоящего. Облик будущего мира со всеми инновационными идеями, призванными сформировать его, тревожил и пугал. Во времена Босха это выражалось в повальном и трепетном ожидании конца света, а в XX и XXI веках в популярности жанра антиутопии, изображающей будущее исключительно как угрозу. Замысловатые гибриды, необычайные монстры, чарующие существа, странные сцены и темы, зримое воплощение внутренних трансформаций, издвигов тектонических плит культуры, из трещин которой прорывается стихия нового мира. Босх кодировал эпоху политических, религиозных, культурных перемен. Визуальные гибриды — выражение гибридизации идей. Быть может, поэтому иеронимовы картины стали столь созвучны современному зрителю, парящемуся в постмодернистском тигле перманентного становления мира, объять и объяснить которые уже не могут формулы былых идеологий и других метанарративов. Быть может, произведения Босха столь привлекательны ныне по причине определенного сходства с кино и представляют собой всю полноту и динамику мироздания, схваченную статичным полиморфизмом картины или триптиха. Работы Босха напоминают раскадровку, причудливо сросшуюся в пространстве одного листа. Так или иначе, каждый зритель решает для себя сам, почему тот или иной художник становится для него интересен. Эта книга — итог многолетних путешествий в мир Иеронима Босха. На этом пути автор, ведомый своим Вергилием, все глубже и глубже погружался во вселенную художника, в мир его мизантропии и пессимизма, его ужасов и кошмаров, но также идеалов, этических ориентиров и утопических фантазий. Довольно быстро обнаружилось, что понять Босха без привлечения и знания широкого культурного контекста его эпохи или даже шире, средневековья в целом, невозможно. Ведь Иероним вел диалог, полилог, полемику со всем окружающим его миром, с современными ему идеями, а также и с этической, эстетической, религиозной, интеллектуальной традициями. Можно сказать, что его художественные высказывания написаны на уникальном визуальном языке, представляющем собой особый босхианский код. Код Босха произрастает из той культурной парадигмы, в которой существовал художник. Этой установкой продиктованы устройство и логика книги. Первая ее часть посвящена текстам, в широком смысле, окружавшим художника и наполнявшими его эпоху. Вторая же часть книги рассказывает о важнейших для Иеронима вещах — мирской жизни, аде, рае и святых. Подобная структура дала мне возможность уйти как от истолкования работ художника исключительно через его биографию, вероятно, даже и к лучшему, что данные о жизни Боска чрезвычайно скудны, так и от хронологического анализа, присущего художественным каталогам, энциклопедиям и кинобиографиям. Чужое сознание — вещь в себе, а порой закрытая от самого себя. Вряд ли, пусть и самый лучший исследователь, может дешифровать и безошибочно выявить мотивы, импульсы, причины, пробуждающие фантазию художника и провоцирующие творческий процесс. Однако сотворчески реконструировать логику мысли, исходя из культурного контекста и тех артефактов, что оставил нам автор, вполне возможно, до известного, конечно, предела. Автор напоминает слушателю, что книга, неизбежно имеющая начало и конец, определенный объем и ограничения, неисчерпывающая энциклопедия, гарантирующая полное понимание художника и или средневековья, но лишь приглашение к самостоятельному длительному путешествию. Практически каждому фрагменту картины Иеронима Босха отыскиваются иконографические и текстуальные прообразы и параллели, раскрывающие полисемантичность и смысловую насыщенность произведения посредством сравнений и аналогий. Однако столь детальный труд, пожалуй, вместила бы лишь гиперсеть, но не бумага. Скрепя сердце, мне приходилось скрупулезно и тщательно выбирать из бесчетного многообразия вариантов максимально важные, интересные, показательные, именно те, что и вошли в эту книгу. Автор выражает бескрайнюю благодарность центру Иеронима Босха в Хертогенбосе, а также людям, сопровождавшим меня на пути создания книги, Дмитрию Позднякову, Ольге Гаврилиной, Анне Рахмановой, Игнату Соловью, Сергею Зотову, Софье Роговской и многим другим. Глава первая. Герцогский лес. XV век. Закат Средневековья. Нидерланды. Хертогенбос. Рыночная площадь в центре города. Открываются бакалейные и мясные лавки. Начинает работу цирюльник, орудующий не только ножницами и бритвой, но и выступающий в роли лекаря, умеющего залечить рану, выдрать разболевшийся зуб или вправить вывихнутую руку. Круглосуточно распахнуты двери харчевни, где можно и слегка подкрепиться, и предаться чревоугодию, а также обрести угол, приют, ночлег, скромное и недорогое койко-место или более пристойную комнату, конечно, в масштабах этого локального отеля. Здесь находит прибежище и набожный путник, пилигрим, паломник, устремленный к святым местам, отпущению грехов и получению благодати, и странствующий еврей-коробейник, и вор, и плут, одержимый жаждой наживы. Посреди рыночной площади, возле средоточия торговли, расположился общественный колодец с затейливым готическим декором. На прилавках под навесами торговых рядов, раскинувшихся во всю длину продолговатой площади, представлены взору потенциального покупателя всевозможные товары. Всего не перечислить: местные изделия из металла, кованные предметы обихода, ножи, которыми по всей Европе славился Хертогенбос, домашняя утварь, инструменты, посуда, продукты, привезенные из окрестных деревень, рыба и гады, выловленные в соленых северных водах, а также занятные безделушки, изысканные украшения, заморские ткани, сушеные и свежие экзотические фрукты, ароматные пряности и восточные сласти.